Я здесь как-то посмотрел небольшой фильм об Эйнштейне, там какая-то дата была особая. И я хотел сказать, может быть, вы сможете этим воспользоваться в объяснениях, в лекциях. В чем связь между наукой Каббала и его теорией? Конечно же, там не говорилось, когда все величие и гениальность Эйнштейна заключается в том, что он перестал думать о материи, о разных планетах, звездах и так далее, а весь акцент сместил с этих планет, которые движутся во всем пространстве, на само пространство, когда первостепенную важность он придает самому пространству. Это подобно тому, что мы говорим, что это прежде всего свет, который находится в любом месте, это Творец, который наполняет всю реальность. А мы, или эти планеты, шарики, неважно, неживое растительное животное, говорящие объекты, они движутся в свете, и тогда вся наша работа заключается в том, чтобы сравнить себя со светом и так постичь пространство, то большое, огромное поле, которое называется Творцом. Поэтому так хорошо ему удалось найти эту формулу, которая говорит обо всех формулах, обо всех законах творения Вселенной, нашего мира, то есть теория относительности его, но не получилось, потому что он хотел подойти к этому только с помощью разума, не привнеся сюда также исследования через себя, через собственное изменение, когда разум идет вслед за желаниями. И таким образом можно исследовать с помощью разума и чувства две линии, можно исследовать реальность. То есть прийти к раскрытию этого общего поля, то есть к раскрытию Творца. И прежде всего то, что он, во-первых, отошел от Ньютона, сделал один шаг, начал думать об общем поле пространства, что оно постоянно, а все, что все тела, находящиеся в нем, это уже результат, поэтому постоянная скорость света и все остальное, это уже следствие отсюда. Но энергия, масса, это уже ясно всем. Но мы, это он поднялся над физикой Ньютона для исследования Вселенной, пространства этого поля, и поэтому пришел ко всей своей теории. Мы прежде всего исследуем не наш мир, а всю реальность, все миры. Мы исследуем это поле, которое он не смог раскрыть, а раскрыл только один аспект его, да? Мы раскрываем это во всех мирах, не только в этом мире. Это невозможно раскрыть иначе, как с помощью уподобления свойств, то есть посредством того, что мы сами становимся теми самыми келим, которые инструментами, то есть которые исследуют пространство, это поле Творца, свет, высший свет, который наполняет всю реальность. И поэтому его методика остановилась и не может, и не имеет продолжения. Он очень стремился к этому, но поскольку не было у него еще одного фактора исследования, то есть не было у него точки в сердце для того, чтобы исследовать реальность в истинном виде с помощью двух этих средств, также и чувством, кроме разума. Когда разум является вторичным по отношению к чувству, к желанию, и поэтому, если он не изменяет желание, он не может исследовать совершенную реальность. В этом была ограниченность этой методики, и поэтому он не мог достичь формулы, когда одной формулы он мог записать, выразить все то большое деяние, которое происходит у нас во всей реальности. Тогда как мы к этому подходим, когда желание и экран, и отраженный свет равны высшему свету. Да, вот формула более полная, чем у Эйнштейна. И также вспомнил я это понятие относительно этого. Если будут у вас вопросы в работе с людьми, хорошо, что?
Вот это исследование реальности через желание, оно объективно. Это высказывание противоречит обычному мировоззрению науки, которое говорит, что объективно то, чем исследование объективно, чем дальше от меня. А другая теория говорит, что если я следую в своем чувстве, то это далеко от этой объективности. Как Каббала соединяет эти вещи?
Потому что ты управляешь этой субъективностью, поэтому это всегда субъективно, но ты знаешь границы своей субъективности. В этом все дело. Конечно, я творение, но постигаю свои рамки, и эти рамки я знаю, поэтому в этих границах я являюсь истинным, а вне этого я не знаю, что происходит. Нету судьи более того, что видят его глаза. И поэтому я заранее говорю, что я все, что я читаю, слышу, наблюдаю, неважно что, все, что я могу почувствовать или подумать, то есть в чувстве или в разуме, есть два моих инструмента. Это всегда субъективно и всегда получаемо. Но наука Каббала позволяет с помощью того, что я сравниваю себя с тем, что вне меня с высшим светом, в каких-то границах, в какой-то мере. Тогда в этой мере, в какой я сравниваю себя с высшим светом, я говорю, это истина. Поэтому наука Каббала называется наукой истины. Я постигаю свет нефиш, скажем, всего лишь. Нефиш да нефиш. Но то, что я постигаю, это истина. Кроме этого, я ничего не знаю. И также я понимаю, что я этого не знаю, не так, как то, что называется «умники в ночи». Да.
Этот параметр, который определяет, объективно ли мое исследование, в чем заключается?
Потому что я выхожу из своего желания получать, и я выхожу из своей природы, в природу высшего, в той мере, в какой я сравниваю себя с высшим светом, в этой мере я становлюсь объективным по отношению к себе, по отношению к себе самому. Что сказал Эйнштейн? Он сказал так: не эти тела формируют и создают все это состояние, Солнце, земной шар, Луна и так далее, но в самом пространстве существует сила, и именно эта сила, которая находится между всеми этими телами, она меняется в соответствии с этими телами. И вы знаете, эти опыты, которые ставили затмение Луны, видели звезду, которая не видна обычно. И этим он доказал, вдруг я забыл слово, доказал свою теорию этим. Что я этим хочу сказать, что... То есть он продвинулся вперед по отношению к Ньютону, что он придал важности пространству, что это не пространство, а поле силы. Оно важно. А те, кто там находится внутри, все эти тела, конечно же, они влияют на это поле сил. Искажая его правильно. Но не более того. А мы должны поэтому относиться к самому общему полю. Это шаг вперед навстречу свету, Творцу. Поэтому в рамках нашего мира он сделал то, что он сделал. Но сделать ее, сделать свою, для того, чтобы сделать его теорию всеобщей полностью, для этого нужно исследовать эту саму силу. То есть универсальность ее. Он только установил связь между светом и массой энергии.
Как исследование вне желания получать помогало ему исследованию пространства и тел в пространстве?
Ты понимаешь, что ты сейчас смотришь не на пространство со звездами и со всем, а на само пространство, которое наполнено особой силой, желанием, так скажем, которое есть в нем. Мы говорим, что сила — это желание. Особым желанием это желание развивает всевозможные тела. На самом деле это было вначале только энергия, произошел большой взрыв, и тогда в этом пространстве начали образовываться всевозможные тела, и тогда вследствие этого ты приходишь к новому воззрению на происходящее в жизни, когда на самом деле эта сила является первой, а до этого, скажем, была мысль. Об этом он уже не говорил, но все же интересовался этим, и все. Задавайте вопросы.
Какие же у него были средства, как же он раскрывал без выхода и желания получать? В чем он раскрывал это?
Тогда он сравнивал себя с пространством, то есть хотел почувствовать пространство, исследовать его понимание невозможно, потому что наш разум ограничен, он не выходит за рамки вот этих объектов тел. Поэтому если ты входишь в пространство, ты не понимаешь, что это такое, не более того, что, чем эта формула, которую он нашел, это тоже все-таки проходит через тело, через массу, и в конечном счете связывает энергию со светом через массу. Мы говорим, что пространство — это главное, оно определяет, оно вечно, и до него мысль. Я слышу, что сегодня об этом говорится все больше и больше, говорят физики, что вся Вселенная кажется им одним пространством. И если это пространство, как можно подойти к этому пространству? Как почувствовать его? Включиться в него, и тогда мы приходим к состоянию, когда мы для этого должны связаться с этой мыслью, а связаться мы не можем в мысли, а через чувство, через желание. И поэтому получается, что для того, чтобы перейти с одного уровня на другой разума, ты должен поменять свои чувства. И так всегда. Чувство разума. И так ты поднимаешься по лестнице духовной. Лестнице осознания, познания, ощущения, когда ты меняешься. Меняются твои свойства, твои восприятия. И ты не можешь это никому передать. Это только человек, который сравнил себя с каким-то какой-то частью этого пространства, света, поля.
Если он исследовал бы в килим науки Каббала при выходе из своего желания, он бы включился в какое-то внешнее пространство?
Нет, он относился к пространству как к желанию, потому что сам он представляет собой желание в этом суть человека, и также пространство он исследовал как желание. И этот постоянный свет в постоянной скорости он относился к этому как к постоянному воздействию высшей силы, относился к пространству как к высшему свету или как к Творцу. Да, конечно. Потому что это мысль. Это замысел творения, это воздействие, отдача. Не относись к этому как к людям, неважно. Но это мысль. Это что-то, являющееся первичным источником. Да.
Мне кажется, если бы сейчас кто-то услышал наш разговор, то он подумал, что есть духовная сила в пространстве.
Наша, так в чем разница?
Есть сила во внешнем пространстве, духовная?
Думай так, нет проблем.
То есть есть духовная, которая находится вне человека?
Пока что думай так. Ты и так думаешь именно таким образом.
Я очень удивлен, я изумлен. Он слышит то, что я слышу.
Неважно, если ты в какую-то баночку, в какой-то банке есть воздух, это значит творец у тебя в ней.
Я бы хотел понять, что следует из ваших слов.
Пользуйся тем, что вне тебя все это творец. Вне тебя — это вне твоего желания.
Да, но мы говорим, что если я улавливаю его, то это в моем желании,
которое ты воспринимаешь.
Если я его уже улавливаю, он находится в моем желании.
Да, в соответствии с подобием свойств.
Но ведь пространство я воспринимаю внутри своего желания, значит, там нет Творца.
Это высший свет. Что ты на меня смотришь?
То есть я пока что ничего не понял из науки Каббала.
Прекрасно.
И готов начать изучать ее сначала?
Очень хорошо. То, что кажется тебе, что есть вне тебя что-то, да, и ты начинаешь относиться к этому как к Творцу, что это все он наполняет и создает, это уже хорошо. Да, теперь как работать с этим? Ты учишься этому. Мы всего лишь делимся на двое. Наше внутреннее желание, где я чувствую себя я, и мое желание, которое я чувствую все, что находится вне меня, и стоит думать, что это в целом не представительство, а выражение Творца, раскрытие Творца по отношению ко мне, что таким образом он пока что раскрывается. Но я хочу, чтобы вы поняли, в чем революция, которую он произвел. Почему это наделало столько шума, когда он установил, что пространство, space, космос, который находится между телами этого пространства, является главным. И есть в нем сила, притяжение, свет. То есть отнес, придал этому важность. Все вторично это. На самом деле так, согласно всему развитию науки, что вторично уже тела. Что Гилад?
Вы сказали когда-то, что когда вы изучали теорию Эйнштейна или слышали, как и другие изучали ее.
О, это было когда я ничего не понял. Только полгода мы изучали, по сути дела, в университете. Это ничто. Но все, когда изучают это, проходят своего рода. Я не думаю, что я пришел к этому, да? тогда проходят такой перелом, когда непонятно, непонятно, вдруг раз становится ясным. Но те, которые на самом деле занимались этим, говорят, что все студенты, которые учатся много времени, то есть много лет, и все время углубляются в это, они проходят такой перелом восприятия.
Так кажется, что то, что угрожает в подходе Каббалы к науке, вы требуете от ученого измениться, чтобы человек сам должен соединиться с той силой, которую он изучает.
Но это то, что спросил Нив, то, что мы должны принять в расчет все-таки того же наблюдателя, как Эйнштейн был наблюдателем, только ему трудно было сделать шаг вперед. Но это уже относительно, где он находится. А мы говорим не то чтобы где он находится, а что находится в нем. Но это уже в том же направлении. Понимаешь? Потому что теория относительности уже в том, что ты определяешь, на что ты смотришь. В каких свойствах находится наблюдатель? Находится он в движении или стоит? То есть есть здесь понимание. Но мы пошли, идем дальше. Мы говорим, что все зависит от человека. И кроме человека есть только высший свет, скажем, то же самое пространство, у которого есть только одно постоянное свойство — 300 тысяч километров в секунду его скорость. То есть, нашими словами, это чистая отдача, добрый, несущий добро всем, и зависит от наблюдателя, сколько наблюдатель понимает, чувствует, раскрывает это воздействие на себе. Когда все зависит от наблюдателя, он сделал очень большой шаг вперед. Но только как ученый становился на границе науки, поэтому после него уже никто не может продолжить. Берут эту методику, всевозможные используются в других местах, физика, химия, делают приборы, но, по сути дела, дело в самой теории. Не могут продвинуться дальше. Но что продвинуться дальше означает, что ты должен изменить наблюдателя.
Да. Вы думаете, что этот подход Каббалы, что изменение, которое проходит человек, может подойти к общественным наукам?
Ну, общественные духовные науки, я думаю, что можно даже естественно, духовное. Можно объяснить, не очень-то можно объяснить им и саму теорию Эйнштейна, и можно ее прописать в таком виде, что можно это преподнести ученым. Но мне кажется, что можно каким-то образом преподнести это так, чтобы они поняли, что все-таки это еще шаг вперед, и наблюдатель не то чтобы внешним образом, когда он находится в определенных условиях, там в лифте или в поезде, вы не помните эти примеры его, но когда он сам меняется, его восприятие меняется. А восприятие зависит от чувства. А разум уже стоит за чувством. А мы здесь добавляем то, что добавляет наука Каббала. И тогда она делает из нас наблюдателя, который все время меняется. Но он определяет место своего наблюдения, и поэтому все время учится. Он находится точно в том же состоянии, в котором представил Эйнштейн человека, но только это находится в его руках. И он уже по отношению к Вселенной уже движется во всех направлениях. И тогда начинает раскрывать, что все, что есть в нем, когда он является основным итогом творение Вселенной, он может свои изменения определить относительно этой Вселенной и Света, и так может продолжать все дальше и дальше. И тогда есть у тебя формула. Это общая формула. Это не и равно mc в квадрате. А то, что я сказал, это желание и экран и отраженный свет равны свету. Именно такая формула, только уже по всем мирам, по всей реальности. Да.
Скажем, в психологии, в социологии исследователям понятно, что наблюдатель, его участие в этом эксперименте определяет результат. Вопрос, что может добавить Каббала им?
То же самое, изменение в наблюдателе. Изменение, как бы сказать, управляемое. Как на иврите точно нишлат? Контролируемое, управляемое наблюдателем. Когда наблюдатель управляет своими изменениями, и поэтому он исследователь, он лаборатория, он причина и следствие того, что происходит, то, что он устанавливает и то, что происходит. Да. Это понятно? Ого. Ну, да. Да, Моти.
Исходя из нашего развития, из десяток, лично я ощущаю себя, я не был ни ученым, и никогда меня не привлекало это, но чувствую сегодня, что меня очень привлекает именно внутренняя связь. Я смотрю то, что есть в Ютьюбе, про Эйнштейна, про Ньютона, неважно, но это дает совершенно другую перспективу. Я хотел бы спросить, с одной стороны, мне это мешает, мне кажется, что меня привлекает то место, куда мне нельзя входить. Но насколько нам можно вообще заниматься этим?
Сегодня нет в этом необходимости. Когда-то это было обязательным. Когда-то каббалист должен был изучить все законы природы. Вообще знать всю природу в общем. Все науки естественные. Потому что это было частью не только просто образования каббалистического, но это помогало ему понять реальность, потому что люди сами были чистыми, не было у них большого авиюта, и поэтому был у них подход через этот мир, через всевозможные проявления общей природы. Они ощущали это именно своими чувствами, ощущали природу и приходили к внутреннему ощущению. Они очень много взяли из психологии, но раскрывали истину. Но это с очень малым авиютом, чистым. Это перед получением Торы. И он пишет здесь, мне кажется, в этом, в каком-то месте об этом Бальсулам, что? Семь наук, которые нужно было изучать. Но сегодня мы этого не делаем. Это уже давно прекратилось. Не помогает. Но в той мере, в какой ты изучаешь науку Каббала, я слышу о всевозможных явлениях в науке, ты можешь произвести сравнение между тем и иным. Это понятно? Да, Гилад?
Да, но все-таки я вижу, что люди, которые учатся у нас, скажем, первой степени, они все-таки сравнивают научный подход, но их подход, он совершенно меняется.
Конечно, тот, кто изучает науку Каббала, ему гораздо легче изучать другие науки, потому что он видит, что что-то связывает между ними, что-то общее, это подсознательно, и он относится иначе к вещам. Они кажутся ему глобальными, очень большими, но очень фрагментарными, частичными, скажем так. И он также может установить связи между всеми науками, подходами, да? Как мы изучаем общий подход ко всей реальности, к человечеству, к религиям, к культурам, потому что все основано на желании получать. И в соответствии с его изменениями, так мы изучаем все. Да?
Вы думаете, что это правильно, что человек, который учит Каббалу, тоже делал бы первую степень там в каких-то дисциплинах?
Нет, нет в этом смысла. Я не знаю, может быть, просто какой-то общий курс, общий, который рассказывает обо всех этих вещах. Бенцо, ты не можешь такое сделать? Мне кажется, что они вообще ничего не учили. Я ни в коем случае не хочу никого задевать, но так я это вижу. Да. Я не понимаю восприятия, что желание мы воспринимаем в нашем эгоистическом желании есть внутреннее и внешнее восприятие. И в самом желании мы воспринимаем. И в духовном душа воспринимает и внешнее, и внутреннее. Почему там это истина, а здесь нет, как бы?
Ты не знаешь, в каком желании ты воспринимаешь, и поэтому ты не можешь определить, что именно ты воспринимаешь. Ты не знаешь нижнюю ступень и не знаешь высшую ступень, и поэтому у тебя нет никакой возможности знать, где ты находишься. Ты просто находишься, ты живешь, существуешь. А? Ты видишь, все живут, и я живу. Но где ты живешь? В какой шкале возможностей? В какой шкале возможностей, как влияет на тебя это пространство, и как этот вечный подход к этому свету, к этому полю, в котором ты находишься. У тебя нет ничего, ты совершенно находишься в скрытии, вне этого всего. Я не чувствую, да, но почему это не является явным? Нет, это явно, то, что ты живешь, ощущаешь это. Но вы все время говорите, что это надуманный мир, иллюзорный, потому что нет у тебя точки измерения, точки опоры. Нет этого, поэтому ты можешь говорить вам, насколько это правильно или неправильно. Тебе не с чем сравнивать, потому что все измерения, они в сравнении. А тебе не с чем сравнивать. А, я понял. То есть это относительно меня только. Тебе нужна, по крайней мере, еще одна ступень, и тогда тебе будет более понятно, что происходит. Еще вопрос. Такой вопрос, который меня тревожит. Я говорил с профессором Ефраимом из группы Ришон Лицион. Он общается с нобелевскими лауреатами. Я спросил его, могу ли я получить нобелевскую премию. Он сказал, конечно, если ты докажешь, как раскрыть Творца, тебе дадут нобелевскую премию. Может, вы дадите нам формулу? У них это записано как условие для нобелевской премии. Раф, вы можете дать нам эту формулу? Когда-то я работал на одном приборе, когда я был молодым, и этот прибор тоже был в списке нобелевских премий. Как без внешнего давления измерить кровяное давление? Тогда в этом очень сильно нуждались все там астронавты и те, кто погружается на глубину моря. Если ты говоришь, что у них записано также относительно Творца, это интересно. Я не думаю. Да. Ну, дайте Таранцу, он уже давно хочет. Да-да. Что, Акоки нету?
Есть фильм Стефана Кинга, который сейчас вышел. Он
фильм ужасов.
Пишет фильм ужасов. Ставит фильм ужасов. И в этом фильме на определенном этапе все человечество становится как стая птиц.
Зачем тебе такие фильмы? Слава Богу, что я не владею многими языками. Немножко иврит и русский вообще забываю. Зачем тебе читать такие книги? Говори с Творцом, и все. Фильм, неважно. Видеть такие вещи. Ну, смотри лучше футбол. Ну.
And the true cybernetic, they explain that the whole humanity reached this point in which they are able to be, they are all connected.
And the who?
True cybernetic. Cybernetic.
No, the biocybernetic. No, the cybernetic. The mixtures, no.
As a modern
school. Это кибернетика, моя специальность.
Я объясняю, что все человечество просто соединено вместе, связано.
Кибернетика — это наука, в которой есть универсальные формулы. Неважно, происходит ли это в желании, в технике, в гидравлике или механике, в чем бы там ни было, там есть формулы. Универсальные, которые объективны для всех, и если говорится о системах, возводимые в степень, первую или вторую, короче говоря, это близко. Что называется кибернетикой? Это наука об управлении, о том, как управляются и как ведут себя объекты природы на неживом, растительном, животном уровне и человеческом. Но и там четко есть тот же барьер, до которого человек доходит. А там, где нет. Как Эйнштейн остановился на каком-то этапе, и все.
И мой вопрос, когда мы придем к этой точке, где все мы объединены, и в этой точке каждый теряет свою индивидуальность?
Только через общее поле, только через свет. Свет соединяет. Как говорится, в нем возрадуется сердце мое. Между нами нет. Ты хочешь быть соединен? Мы стараемся для того, чтобы дойти до стены и сказать, что Он соединяет нас. Да.
Когда мы приходим к этому ощущению, что мы объединены со светом, теряем ли мы свое «я», самих себя?
Еще до этого теряем свое «я». Еще до этого ты теряешь свое «я» и обретаешь «мы», и этим ты себя приводишь в подобие свету, и тогда происходит контакт.
Что значит потерять свое «я» в этом обвинении в десятке?
Ты не теряешь ничего. Ничего не теряешь. Я — это ощущение, которое я чувствую в своем желании получать. А так я выхожу и делаю сокращение, и ставлю экран, и поднимаюсь к другим. Я не теряю желание, я лишь работаю с ним по другой формуле. Выхожу наружу, и тогда я раскрываю себя для внешнего ощущения Творца, группы, для той реальности, которая называется душа. Все? О, как обычно. Ну. Гилачир, ну, тоже получит возможность.
Я пытаюсь еще раз понять, почему наука всегда субъективна. Если мы делаем исследование, мы хотим знать.
Кто производит исследование?
Обычный исследователь.
Кто он, обычный исследователь?
Человек.
Согласно чему он исследует?
Согласно своему желанию.
И согласно своему разуму.
И разуму, да.
Ну, так что ты хочешь? Почему оно не будет субъективным? То, что у всех людей есть подобные чувства и подобный разум, и как будто бы то, что происходит, то, что раскрывает один, могут раскрыть и другие, это называется объективным? Это называется, что У всех мышей есть одна природа, у всех котов есть та же природа.
И если другой человек произведет исследование, он придет к тому же результату. И здесь вопрос.
Да. Это называется объективным. То, что у тебя есть 8 миллиардов мышей, и у них есть та же природа, или котов, то, что... Ты помнишь там притчу эту? Раби Йонатан.
Давайте возьмем пример, чтобы объяснить, что такое субъективное.
Мы не можем сказать о себе, кому я сказал, что нам необходима еще, по крайней мере, одна ступень. А, ему я сказал. Нам, по крайней мере, нужна хотя бы еще одна ступень. Относительно чего ты сравниваешь? У тебя нет измерения, ты видишь? Тут есть столб, я могу измерить себя относительно столба. Если я нахожусь в пространстве, относительно чего могу себя измерить? Где я нахожусь? Что? Как? Я не знаю. Так для измерения мне нужно что-то. Поэтому говорят, это объективно, ты видишь, мы все одно и то же. Но с чем ты сравниваешь? Одного с другим, что мы все похожи?
Я проверяю нагрев земного шара. Он...
Если ты проверяешь, то уже не о чем говорить дальше. Ты проверяешь, продолжай проверять. В этом вся проблема, что наука не понимает, что она совершенно субъективна. Нет, они понимают это, но как выйти из этого? Говорят о разных там инопланетных объектах, о разных там объемах пространства. Ну как они могут узнать об этом? Как могут раскрыть это, если у нас нет иного подхода, иных органов чувств? И таких органов чувств, которые даже не представляешь себе, что это за органы чувств. Это не просто еще чувство и разум, еще более развитое чувство или разум. Это нечто совершенное не от мира сего. Поэтому мы читаем эти книги, мы в них ничего не понимаем. Они лишь призваны для того, чтобы помочь нам настроить вот этот как музыкальный инструмент, пока мы не выстроим этот аккорд, в котором прочувствуем высшую реальность. И только свет это делает, и он продолжает с нами эту работу, а в нас нет ничего, кроме того, чтобы проделывать эти действия по подготовке. Поэтому нечего говорить о науке. Наука в своих рамках нормальная, нормативная. Ребята, вы должны подумать об этом, потому что это, Гилад. Гилад Шир.
Говорят, что ученый, который должен исследовать, он должен развивать чувства, и развивать его.
Не развивать, а изменить свое восприятие изнутри наружу. Это не просто так развить чувство, чтобы я был умнее мышки или кошки. Нет, это могут там, может быть, добавить и через какое-то количество лет из всех из нас сделать Эйнштейнов. Это не поможет нам. Ты должен обрести новую природу. Да.
Тогда он раскроет то, что написано в учении десяти сферот.
Кто?
Тот же ученый, если он сможет работать в том виде, который вы описали.
Тогда он будет каббалистом.
Правильно. И мы все-таки говорим, что нет такого ученого в рамках этого мира. Нужно быть каббалистами, чтобы быть учеными.
Конечно, он должен знать, как изменить себя, потому что все зависит от наблюдателя. Мы забываем, что мы говорим, исходя изнутри себя. А если мы хотим рассуждать объективно, выйди из себя, и начни исследовать. Тогда ты увидишь, что происходит там, вне человека.
А если он пока что исследует в рамках этого мира?
Тогда он воспринимает то, что входит в его желание получать, и он не может выйти из этого и не может ничего изменить. Менее умный или более умный, дальше видит или ближе, как в очках.
Пока что это то, что мы ищем, не ищут сверх этого.
Нет, мы сейчас подходим к такому состоянию, когда вся наука в итоге подходит к какому-то раскрытию. И мы видим, что мы дальше не можем проникнуть. Это кризис научный очень серьезный, и ученые знают об этом и озабочены этим. Но им нечего делать с этим. Ну, продолжают там, где возможно. Тут добавить, там добавить. Входит в такую межобластную науку. Но нету дальше прорыва. И не будет, если ты не изменишь человека.
На протяжении тысяч лет ученые искали эту глобальную универсальную формулу.
Да, но в их рамках ничего не изменяя.
Верно. И вы сейчас, между прочим, привели правильную формулу, к которой мы должны прийти.
Это я. Написано от Адама Ришона и далее.
Та формула, которую вы привели, что свет равно желание, помноженное на экран и отраженный свет.
Да.
Это универсальная форма всей реальности, всего.
Это формула нашего подобия Творцу. Свету, желание, которое находится под экраном, которое находится под сокращением. Ну, сокращение и экран — это, в принципе, одно и то же. Сокращение, экран и отраженный свет — это одно и то же. Желание под сокращением, экраном и отраженным светом — это называется одно, это исправление называется. Равно Творцу, равно Высшему Свету, что в такой степени он его раскрывает.
Главное, я здесь думаю, что вам сделать хорошую статью.
Да, вам не Нобелевскую премию.
Дело не в Нобелевской премии, а дело в том, что к этой формуле все ученые пытались прийти.
Кому это надо?
Не завидую это. Если мы будем делать это в распространении, я думаю, что это привлечет много.
Дуди, напиши.
Я думаю, что в этом вопросе мы относимся ко многим вопросам как к ветви, что праздник — это имеет духовный корень. Почему у нас нет особого отношения к свету? Это ведь особый корень.
Не понял, почему есть праздники?
Есть у нас реальность, которая является ветвями. Почему у нас нет такого особого отношения к материальному свету? Ведь у него очень высокий корень.
Что значит, что у нас нет особого отношения? Это сила жизни?
Мы не настолько возвеличиваем его, не показываем.
Кто не почитает жизнь?
Я имею в виду просто свет, материальный, но ведь корень его, корень света, ведь это свет, это высший свет.
Я не хочу говорить так, потому что ты сейчас начнешь поклоняться этому электрическому свету, да, начнешь здесь устраивать всякие, начнешь тут свечи зажигать. Нет. Что ты сказал до этого?
Почему мы особо не относимся к этому свету, если корень света — это высший свет, скажем, Творец?
Нет, не об этом ты сказал. А, о праздниках. Мы учим отношение к праздникам. Сейчас мы закончили учить о даровании Торы. Мы продолжим, потому что дарование Торы — это все исправление. Но сейчас мы входим в тему разбиения. Почему есть необходимость в том, что скрижали завета были разбиты? Что такое скрижали завета? Почему их надо разбить? И почему именно делают два действия одновременно? С одной стороны, мы создаем золотого тельца, с другой стороны, наша точка Моше получает Тору. Эти две точки, они приходят к разбиению. И разбиение золотого тельца, и разбиение скрижалей завета. И почему мы должны получить вторые скрижали, какая разница между ними, и так далее, и так далее. Мы должны как следует это изучить, потому что это источник исправления. Бегство из Египта — это не исправление, тебе нечего исправить. Тебе нечего исправлять. Именно вот это разбиение, которое связывает вершину горы, это скрижали завета, и золотого тельца, народ Израиля, который находится в виде этого золотого тельца, это дает нам форму кли, готового к исправлению, и с этого мы начинаем продвигаться. Снова Муше поднимается на гору Синай, и снова приносит эти скрижали в судный день. Будем изучать это. Это не просто так, что это само по себе существует. Это когда народ принимает на себя, что такое народ, какие свойства человека. Будем это учить. Нет, праздники мы должны как следует изучать, потому что это основа развития мироздания. Будем учить, вы увидите, сколько в этом есть всего.
Рав, какова функция, роль науки в новой жизни, в нашем развитии?
Показать предел и кризис. Чем дальше мы развиваемся, мы, как человечество, если мы не раскрываем себя изменениям, все изменения, которые мы можем производить вне себя, снаружи, они все нам во вред.
Как это выразится, как это увидят?
В общем, в кризисе человека, мира, и в семье, и во всем. В итоге мы приходим к войнам и к хаосу.
Потому что если я сегодня взгляну на жизнь человека, какова его связь с наукой, но есть у него кондиционер, стиральная машина, как будто наука создает для него комфорт.
В итоге мы приходим к состоянию, когда мы раскрываем, что все это не делает человека счастливым, а мы все равно живем под огромным давлением, и подожди, это еще не конец, и что все эти вещи, они не приносят нам счастья. Это в сущности то, чего ищет человек в своей жизни. И неважно, жили тысячу лет назад люди, что не было среди них счастливых людей. А да, где же кондиционер, где же стиралка, там всякие миксеры, где же автомобиль? А, бедные, несчастные. Да? Ты так думаешь? Я так не думаю. Все зависит от уровня наполнения желания человека. Если есть у него желание, которое он может наполнить благодаря окружению и в своей жизни, он счастлив, так мы устроены. И что тебе с того, что ты сегодня дома окружил себя разными этими приборами? Что ты выиграл от этого? Что тебе с того, что ты развил там, неважно что, посмотри на своих детей, что с ними происходит. Мы запутались, и нам кажется, что мы счастливы. Это должно еще все раскрыться. Но наука здесь, она имеет здесь роль, чтобы показать границы, как и наша жизнь. Социальная, семейная, также и наука. Наука — это осознание окружения, реальности. Все это должно привести нас к границе, к пределу. В итоге к тому, что у меня есть все, и вместе с тем нет ничего. Я не наполняю свое желание ни миксерами, ни всякими там печками или там стиральными машинами, такой машиной, сякой машиной, я не наполняю желания. Я вижу, люди тянутся к наркотикам, и мир становится, начинает относиться к этому открыто, лояльно. У него нет выбора, потому что ты не можешь устоять против того, что хочет человек. И это хорошо для правительств. Да, дать так. Массам. Если сегодня американцам дают там $2 в день на эту, дают им талоны на питание, что ты думаешь? $2 в день на человека в Америке?
Есть ощущение, как будто наука решит проблемы. Если мы найдем путь, как создать пищу, будет у всех пища.
Но у меня есть еда, у меня есть дома все приборы. Ты понимаешь, что не этим я наполняю себя. Как говорится, не хлебом единым сыт человек. Ему нужно наполнение, наполнение желаний. Это не хлеб. Хлеб — это для брюха. Да, конечно, это тоже имеет отношение. Если нет муки, нет хлеба, как говорится. То есть мое ощущение все-таки, ну, прежде всего, еда, пища, секс, семья, да. Но уже от всего от этого дай мне это все, я не буду счастлив. Ну, что поделать? Ну ладно, ребята, ну, жаль времени говорить обо всех этих вещах. Ну что, это настолько элементарно. О, Гриша. Давай.
Что останавливает ученым, чтобы проделать еще шаг вперед?
Они не понимают, что это существует.
Но ведь были у вас беседы с учеными.
Нет точки в сердце, они не чувствуют, что это может быть. Они думают, что это мистика.
Почему нет у них точки в сердце? И если все ученые сегодня получат точку в сердце, это будет Ахишена жаль времени.
Я сегодня ночью поднимусь и спрошу, а завтра я тебе отвечу, хорошо?
Я хочу спросить,
почему нет у одного человека точки, а
почему
у
именно
есть?
Ученых нет? Сколько у нас ученых? Раз, два, три обчелся.
Если бы это было так, он был бы каббалистом, а не ученым. Я увлекался наукой, пока не пришел к отчаянию в этом, не отчаялся. Я хотел быть ученым, еще как хотел. Я перестал в этом видеть всякую цель и смысл. Что мне раскрыть? Раскрывать? Что ты смотришь на меня? Я раскрою что-то, ну, что в этом мире будет так. Что-то там происходит. Ну,
сейчас рассказывали об Эйнштейне, что он сделал шаг вперед. Как, что мешает еще шаг вперед сделать?
У него не было точки в сердце. Ты видишь? Баля Сулам не искал его.
Верно.
Хотя они были жили в одном поколении, и Альберт Эйнштейн был в Израиле. Ну, он встречался с Равом Куком, да, но не с кем было разговаривать. Об этом они не могли говорить, да, как и с любым другим ученым. Он больше их, но не более того.
Словом, нам нечего говорить с учеными.
Не о чем. Ты что, видишь, что я стремлюсь говорить с ними? Я говорю с ними, чтобы разрекламировать науку Каббала, чтобы увидели, что мы не какие-то там безграмотные недоучки, что мы занимаемся какой-то мистикой. А ученые наши друзья. Это для масс. Но для нас нам нужны только точки в сердце. Да. Ребята, нам надо учиться. Ну, по крайней мере, хотя бы одну статью из двух.
Правильно ли, что каббалисты, то, что они раскрыли в чувстве, это уже что каббалисты раскрывают?
Все, что они раскрыли в общем, начиная от Адама Ришона и далее. Адам Ришон был первый каббалист, который пришел к уровню Адам, Доме, подобен Творцу. Чего они там достигли, я не знаю. И так все остальные. Я не оцениваю их больше или меньше, кто больше кого и так далее. Рабаш иногда говорил об этом немножко. Этот был большим, тот был еще больше и так далее. Но я не хочу повторять это.
Не, я имею в виду не обязательно знание, сколько километров есть между земным шаром и Солнцем, а в ощущении восприятия, как работает реальность.
Нет,
с помощью раскрытия.
Говорили ли они об этом? Были такие каббалисты, которые занимались этим, их это интересовалось. Есть такая книга, которая называется «Действо Творца». Была такая книга, она куда-то пропала. Там есть много разных чертежей, таблиц. Скажем, наш календарь тоже. Это каббалисты и сделали это, создали. И взор много написано об этом. А земной шар, о том, что земной шар круглый.
Вот именно как так много лет назад Галилео Галилей,
еще до Галилео Галилей,
не было у них возможности открыть это через прибор.
Не было возможности раскрыть, что ты хочешь.
Так вот, вопрос с помощью чувственного раскрытия.
Каббалисты должны. То есть они могут сказать, все зависит от них подход. Если вообще их это интересует. Так были каббалисты, которые занимались этим, между прочим. Да. И поэтому я говорю тебе, есть такие четкие астрономические таблицы, которые они там составили. Спроси их, почему, не знаю, там много лет назад. Наш календарь, он такой точный. Они знали, как добавить там еще 19 лет сюда и 7 лет сюда. И еще высокосный год и так далее. И поэтому мы находимся все время в том же состоянии. Наши праздники не сдвигаются относительно мусульман. Ты видишь, Рамадан сейчас, а следующий раз он будет в сентябре. Ну, так у них. Потому что это согласно у них, у христиан по солнцу, у мусульман по луне, а мы — средняя линия. Мы соединяем земной шар, солнце и луну. Так вот. И они знают это, исходя из внутреннего познания. И поэтому так это установили. Ничего не сдвигается ни на миллиметр, ни на миллиметр, ни на секунду на протяжении тысячи лет. И они на тысячу лет вперед тебе расписали календарь. Так это? Ладно. Мы переходим к... Ну да, Орен. Я вижу, что товарищи расчувствовались, их занимает эта тема. Я рекомендую почитать им «Каббала. Наука и смысл жизни». Книгу Рава.
Да? Что? Ну, две цитаты.
В статье «Свобода воли» Бааль Сулам пишет, что есть много противников этой естественной теории. Я не знаю, о чем он говорит, именно несмотря на то, что они знают ее необъективность. Выбирают всякие метафизические теории, дуализм, для того, чтобы представить себе какую-то духовную суть о том, как это находится внутри тела, внутри души человека. И эта душа, она познает, и она управляет телом, которое является сутью человека, человеком.
Это самая большая ошибка, думать, что в человеке находится, но душа наша находится вне нас. Когда мы выходим с помощью сокращения, когда я сокращаю себя, все, в этих границах мне нечего искать, я выхожу наружу, хочу соединиться с другими там, я нахожу душу. Это ошибка всех этих мистик, всех этих методик мистических, да.
И, может быть, во всех этих комментариях можно было бы как-то прийти к какому-то согласию, но проблема в том, что у них нет никакого научного решения, как может духовный объект иметь какой-либо контакт с материальными атомами в теле, чтобы могли вызвать в нем какое-то движение. И вся их наука, и все их изучение не принесло им пользы в том, чтобы найти здесь какой-то мостик, чтобы преодолеть эту непреодолимую пропасть, которая находится между духовной сущностью и материальным атомом. И поэтому наука не обрела ничего от всех этих метафизических теорий. И чтобы добавить здесь еще какой-то шаг вперед в научном подходе, только в науке Каббала мы нуждаемся, потому что все остальные науки мира заложены в науке Каббала.
Да, здесь еще много можно говорить, но мы найдем для